Радио «Вера» представляет. Вечер воскресенья на Радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья». В студии Тутта Ларсен.
Владимир Аверин и наш гость, протоиерей Игорь Гагарин, настоятель Иоанна Предтеческого храма села Ивановское. Говорим мы о заботе о завтрашнем дне.
Вот мне перерыва стало очень жалко жену Алексея, человека Божьего.
Угу.
Потому что
невинная жертва.
О себе, он-то о завтрашнем дне не позаботился, а она как-то осталась у разбитого корыта, получается. И когда ты только о себе думаешь в этой ситуации, то, может быть, ты и готов еще вот эту формулу на себя к себе применить. А когда у тебя мало-мало меньше, еще там родители престарелые, и на тебе хозяйство какое-нибудь, очень трудно все равно не заботиться о завтрашнем дне, о том, как образовать детей, как их лечить, как их учить, там, не знаю, где они будут работать, как тебе вообще там отпуск летний провести вместе с ними. То есть волей-неволей все равно тебе приходится отвлекаться от стяжания Царствия Небесного, да, там, от приближения к обожению и так далее, вот, то есть уходить от своего духовного какого-то развития и погружения в эту бытовуху, в рутину. И жену, повторюсь, жалко. Почему она осталась такая вот не жена и не вдова?
Вы знаете, тема Алексея, человека Божия, это, конечно, особая тема, и я боюсь, что я так люблю просто этого святого и все, что с ним произошло, что именно потому и люблю, что очень часто бывает в жизни больше всего любишь то, что сначала тебя очень сильно возмутило. Потому что когда только-только впервые узнал, мне это очень сильно возмутило, как же так? А потом позже на все стало смотреть по-другому. Так же, как, кстати, меня в свое время, когда я только-только начинал читать Евангелие, возмущали, когда Господь запрещает идти попрощаться со своими родными и близкими, когда Господь, когда человек говорит, похоронить отца, нет, предоставь мертвым. Сейчас это одни из моих самых любимых вообще мест. Но я сейчас не буду об этом говорить, потому что это отдельная тема, и можно очень много об этом говорить. Просто никогда не надо нам, наверное, думать, что в конкретной жизненной ситуации сказано конкретному человеку, сказано всем. Если Господь говорит богатому юноше, раздай имение и приходи и следуй за мной, это не значит, что всем, у кого есть имение, надо раздать. У Господа был ученик Иосиф Аримафейский, человек богатый, которому Господь этого не сказал. Вот для этого юноши надо было именно это. Если Алексей, человек Божий, ведь это уже не сам. Если бы он вот просто сам подумал, а что я пойду в опочивальню, вот брачная ночь у него впереди была. Сбегу, и все. Тут какая-то тайна для нас. Мы не знаем, когда позовет нас Господь. И Господь очень часто может позвать человека в тот момент, который со стороны может показаться самым неудобным из всех. И вот в этом как раз ты веришь. Господи, нет, в другой раз я бы пошел за тобой, а вот сейчас нет, сейчас я только-только поженился, или еще что-то, или мне надо отца похоронить, или еще что-то. Господь знает, что ведь он же видит, что произойдет, если человек не сделает того, к чему зовет его Господь, и мы с вами еще не знаем, как сложилась бы жизнь Алексея, человека Божия, его жены, и что бы их ждало бы, если бы он остался бы. Тут тайна, и вот здесь тоже наша вера, что мы доверяем этой тайне, мы понимаем, что Господь знает гораздо больше, чем мы. И поэтому... если все-таки я бы хотел бы вернуться, знаете, потому что очень мне дорога эта тема, что не надо заботиться ни о чем завтрашнем, потому что эта же тема, она проходит через все Священное Писание. Это же не только вот в этом месте Господь сказал. И вот это вот соотношение, отказ от заботы, и как противоположное упование на Бога, это вот как две вещи, которые обратно пропорциональны. Чем больше уповаю на Бога, тем меньше переживаю завтрашним. Если Господь сказал, если Господь мне как бы просто Господь заключает человеком некий договор. Он как бы говорит человеку, вот я тебя конкретно предупреждаю, что если ты главной своей задачей в жизни сделаешь вот следовать тому, о чем ты читаешь в Евангелии, о том, чему учу я тебе обещаю, я твои проблемы решу, я позабочусь о тебе, и гораздо лучше позабочусь о тебе, чем если бы ты позаботился о себе сам. А дальше человеку остается поверить этим словам Господа или не поверить. Это вопрос вот именно веры в смысле доверия, потому что слово «вера» – вообще, когда мы говорим, что такое вера, да, она, наверное, три составляющие, три однокоренных слова. Вера – уверенность, доверие, верность. Вот, уверенность, что Бог есть, это есть у многих. Да, человек, я думаю, что есть, ну и что дальше? Он сам по себе, я сам по себе. Дальше идет доверие. Я не просто верю, что он есть, а я доверяю ему. Потому что если я что-то от него услышал, если он что-то сказал мне, да, я доверяю, что так оно и будет, даже если с точки зрения со стороны каких-то людей это представляется бессмысленным и легкомысленным. Вот здесь как раз о таком доверии идет. Мне вспоминается прекрасный эпизод из Ветхого Завета, когда израильтяне идут по пустыне, и когда вот впервые, когда у них нет пищи, и когда Господь говорит Моисею, что вот будет та пища, которую мы называем манной небесной, да, когда вот первое, когда вот выпала вот эта вот крупа, это манна, не знаю, что это, как это, мы даже можем сейчас только фантазировать, как это было, но было что-то подобное вот такой крупе, которая была рассыпана кругом и по вкусу напоминала лепешки с медом и была очень сытная. Но Господь предупреждает тогда, что скажи, Моисей говорит, скажи, чтобы набирали ровно столько, сколько нужно на сегодняшний день, и чтобы не делали запасов на завтра, потому что завтра я снова пошлю. И что мы видим? Мы видим, что большая часть послушала Господа, но нашлась и какая-то категория людей, которые собрали запасы, сложили, и такая вонь началась и по всему лагерю вечером. Что такое? Да откуда? Потом стали искать, выяснилось, что нашли этих людей, которые сделали эти запасы, там завелись и червяки, и такой был позор, и гнев Божий, конечно, и позор этих людей. Господь вот показал еще, я же вам сказал, что завтра будет. Зачем вы набираете больше? Значит, вы мне не верите. Раз не верите,
и не будет.
Да, будет, но оно было, но я думаю, очень бледно выглядели эти люди, которые сделали эти запасы. И это постоянно повторяется. И в жизни, знаете, столько я знаю таких случаев, когда вот люди... Вот у меня была одна прихожанка замечательная, она сейчас покойная, которая не пропускала ни одной службы, ничего. Она помогала тогда восстанавливать храм, было у истоков. Это был как раз период, когда я только-только начал служить. Тогда было просто наводнение колорадских жуков. Вот их было столько, и вот многие прихожане перестали ходить в храм тогда из деревни, потому что они...
Собирали.
Ну, говорят, когда тут жуки одолевают, вот, когда же? А она говорит, у нее нет жуков, говорит, ты что делаешь, колдуешь, что ли, там что-то. Вот у всех жуки, у нее рядом огород, и жуков, есть там пару жучков, может быть, но не слишком. Вот мы просто все видели, это вот невыдуманная история, она говорит, батюшка, я даже не знаю, на меня уж сердятся соседи, говорят, ты что делаешь вообще? Почему у нас жуки есть, у тебя нет? Я говорю, я в церковь хожу. Вот, вот такое бывает.
А вот можно тогда вопрос, зачем жениться? Вот это все, вот яркий пример того, что человек как раз заботится о завтрашнем дне, потому что это и плоть, это и экономика, это и, вообще много планов на будущее, обязывающих тебя, возникает именно в этот момент. Если не жениться, как-то так, то тогда гораздо легче соответствовать вот всем этим установлениям и заповедям. Просто не брать на себя лишние заботы и не брать на себя лишнюю ответственность на будущее. И тогда сегодня как раз у меня возникает гораздо больше оснований сосредоточиться на поисках Царствия Небесного и ни о чем не заботиться. Вот зачем жениться,
правы,
надо
конечно,
ли?
Вы правы, что для многих людей так и есть, а для многих наоборот. Я думаю, что если мы, мы же знаем снова, что в церкви и тот, и другой путь, и путь супружества, и путь отказа от супружества, что есть монашество, по сути дела, считаются равночестными. Я знаю немало случаев, когда молодые люди горят духом, учились в семинаре и так далее, шли к старцу, к тому же покойному, отцу Кириллу вот недавно совсем представился, и говорит, батюшка, хочу стать монахом. Нет, тебе надо жениться. Вот, он видел, что... И были случаи наоборот, когда человек, тебе надо монахом. У каждого свое призвание. Главное быть либо хорошим, если монахом, то быть настоящим хорошим монахом, либо если мужем, то хорошим мужем. Но я думаю, что опять же, тот, кто женится, он же не потому женится, чтобы позаботиться о завтрашнем дне. Я не думаю, что вот когда мы подойдем с вами к ЗАГСу, когда такие радостные, все стоят цветами, сказать, а зачем вы женитесь? А мы думаем о завтрашнем дне.
Вот как раз, ежели я иду в ЗАГС, то я уже думаю про завтра. Тань, ну, подтверди.
Ну, это
неоднозначно. Ну, я понимаю, о чем ты говоришь.
То есть, ну, все, кто в ЗАГС, это уже не по любви.
Нет-нет, это уже просто ответственность, да, то есть за тех, кого мы приручили. И,
ну и вообще, я думаю, что и завтра я хочу
с этой же женщиной. Зачем кого-то приручать, если не надо сегодня, ну, сегодня, ну, то есть завтра ни о ком заботиться, не надо, оно как-то само все.
Оно не само, оно будет, если я буду искать Царство Божие, так? Угу. Царство Божие искать, значит, быть верным Богу, так? Угу. А Бог что сказал? Оставить человек отца свою, мать свою, и прилепиться к жене своей, и будет два одна плоть. Это повеление Божие. Первый же человек, который, когда создал Господь человека, говорит, не должно человеку быть одному. И появляется женщина.
Но они могут быть разные каждый день. И ты не один. Все в порядке.
Нет, а здесь это насчет тоже... этого тоже в Писании написано достаточно.
Это блуд.
Это, извините, седьмая заповедь уже. Не прелюбодействуй. Так что здесь насчет отношений между мужчиной и женщиной, я думаю, в Библии настолько все достаточно ясно сказано, что можно, что нельзя, что хорошо, что плохо, что ценится. Одну книгу притчи почитай, там буквально каждая пятая притча Соломонова на эту тему. Вот. Поэтому я считаю, что... И, кстати, вот забота о ближних, о детях, о жене, ни в коем случае мы не противопоставляем это исканию Царства Божьего, потому что как раз-то именно в семье и я и делаю то, что велит делать Господь, потому что если главное, что у меня, возлюби Господа Бога, всем сердцем, всем помышлением, и вторая заповедь подобная – возлюби ближнего, как самого себя, и это, конечно же, для меня прежде всего тот, кто может быть ближе, чем те люди, которых Господь соединил вместе со мною в семейных узах. Поэтому у апостола Павла, кстати, есть такие слова, что кто о домашних не заботится, тот хуже неверного. Хуже неверного. Поэтому забота о ближних, о детях, о жене – это еще то искание Царства Божия. Я думаю, что если я предстану перед Богом, когда уже будет подводиться итог моей жизни, то мне как женатому человеку, может быть, ну, мне как священнику женатому человеку, наверное, в первую очередь меня спросит, конечно, Господь, каким ты был священником, а потом следующий вопрос будет, я думаю, а каким ты был мужем и отцом? И не хотелось бы сказать, что плохим.
Ну вот, а как эту заботу-то тоже ограничить сегодняшним днем, потому что ведь... Ну, не думать о завтрашнем дне своих детей практически невозможно.
Ну, вы простите, но я снова повторюсь, что я не хочу, ее не надо ограничивать. Надо просто, чтобы главное было сосредоточено сегодняшним. Это невозможно. Ну, просто это действительно невозможно так жить. Так же, как невозможно отсекать от своего тела все те члены, которые соблазняют нас, так же и невозможно так жить, чтобы совершенно выключить и сказать, что все, меня вот это завтра не волнует. Вот. Конечно, мы все здравомыслящие люди понимаем, что надо что-то предвидеть, надо какие-то предпринять какие-то приготовительные уготовки, как тоже в той же псалтыре, уготовахся и не смутихся. То есть я приготовился, и поэтому готово сердце мое, Боже, готово сердце мое. То есть, конечно, нужно к чему-то и готовиться, надо что-то предусматривать. Я думаю, что все-таки, когда говорит Господь, не заботьтесь, имеется в виду не о том, чтобы исключить вообще какую бы то ни было деятельность, направленную на завтрашний, послезавтрашний день. А все-таки речь идет о том, что это не должно быть главным усилием нашей жизни. То есть вопрос, что сейчас важнее.
Вопрос в пропорциях, опять же. Да, перенесение всех акцентов тяжести на заботу о семье, материальный, в ущерб, наверное, плохо. Не заботиться о ребенке, ну, знаешь, пришло в голову, а я хочу, чтобы мой мальчик стал военным. И поэтому, значит, я так забочусь о том, чтобы стал военным, невзирая на его там, склонности, устремления сегодняшние. И в этом смысле, да, дайте ребенку развиваться вот сегодня. И смотрите на него внимательно, любите его сегодня, а не потому, что он потом должен оправдать некие ваши надежды, стать чемпионом там, по шахматам или генералом, или это народным артистом Советского
это
Союза.
Это самое страшное, что могут сделать родители, это пытаться сделать ребенка тем, кем они его хотят видеть, а не тем, кем он должен стать. Замечательный был такой замечательный один Федор Федченков. Вот, ну, у него родилась, когда дочка, он был уже больным человеком, он должен был скоро умереть, он понимал, и он своей жене говорит, ты знаешь, говорит, вот мы с тобой люди верующие, мы любим церковь, любим ну, вот все то, что с этим связано. А вот у нас родилась дочка, тебе-то, конечно, будет хотеться, чтобы у нее все было так. А вдруг вот ей будет больше нравиться там наряды какие-то, то и другое, третье. Говорит, так ты ее не ломай. Вот, ну, понятно, что это не значит попускай всему, но нельзя ломать человека. Вот, к сожалению, и родители, и воспитатели очень часто этого не понимают, и эту заботу о своем чаде превращают в то, что губит его, разрушает.
Ну, еще есть такой страх, а вдруг вот... Если я сегодня дам своему ребенку поиграть в компьютерную игру, а он станет идиотом, там, или там, я не знаю, если я сейчас ему позволю лишних полчаса посмотреть мультик, он там заболеет вседозволенностью и будет себя плохо вести.
А может быть, он вырастет в программиста или в аниматора, ну, то есть это в производителя этих самых мультфильмов, да.
Мне кажется, вот, кстати, это очень интересный момент, потому что в этой фразе «не заботься о завтрашнем дне» есть еще и такое некое указание на то, что не, ну, как сказать, не лезь не в свое дело, да, потому что ты, и это тоже ведь евангельская история, что ты сам не можешь себе и вершка росту прибавить, там, двух вершков росту, да, а как ты вообще о чем-то можешь заботиться, что ты можешь вообще? Да, то есть предоставь решать вопросы, конечно, тому, кто действительно что-то может.
Ну, есть же, да, да, много на эту тему даже пословиц народных. И вообще я вот убежден, что наше будущее, вот всех нас с вами, скорее всего, имеет мало общего с тем, что, каким оно нам сегодня видится. И я не знаю, как у вас, но я думаю, что у вас также, наверное. Вот вспомните самые большие перемены в своей жизни, которые вдруг резко развернули жизнь и что-то изменилось. Насколько они были предсказуемы и предвидены до этого. Вот я знаю, что все перемены в моей жизни, как в лучшую сторону, так и в худшую, они совершенно были непрогнозируемы. Они совершенно пришли вот по принципу, кто бы мог подумать, что такое случится. И я спрашивал разных людей об этом, говорю, вот просто вот давайте подумайте, вспомните, переберите вот самые важные какие-то этапы в своей жизни, либо вниз, либо вверх, либо в сторону, как-то что-то вот насколько... И практически почти всегда, что это было совершенно невозможно предвидеть за очень короткое до этого время.
И более того, даже самые перемены к худшему по прошествии десятилетий воспринимают, господи, как хорошо, что это было, потому что если бы не было этого, то не было бы вот всего вот остального.
Да.
Хотя в тот момент казалось, что единственный способ – это в петлю, и больше вообще никаких
не остается. Это так питает веру, вы знаете, когда вот смотришь, ну, мне кажется, что... когда вот именно так, оглядываясь назад, смотришь на свою жизнь, на все те встречи, которые состоялись, переломные какие-то моменты, то вырисовывается такая логика во всем этом. И совершенно ощущаешь, что кто-то все время мягко, так ненавязчиво ведет тебя за руку, но так ведет, что ты же не замечаешь, что тебя ведут, а ощущение, что ты идешь сам. А на самом деле ведут, причем не просто рука тебе ведет, это очень любящая рука.
Вечер воскресенья на радио «Вера».
Вы слушаете программу «Вечер воскресенья» с нашим гостем, протоиереем Игорем Гагариным. Мы говорим о многозаботливости и стоит ли вообще заботиться о завтрашнем дне. Я, кстати, подумала о том, что если не рассматривать эту тему в христианской терминологии, в нашем православном контексте, то это вообще сейчас тема очень-очень модная, и в среде людей нерелигиозных она называется «осознанность». И сейчас этот mindfulness весь мир практикует просто как подрезанный. Это просто супер-мега-мощные,
да,
курсы, всевозможные тренинги от осознанного питания до осознанного родительства. ты должен находиться здесь и сейчас, в этом моменте ты должен ощущать всю полноту своей жизни, даже если ты ешь. Ты должен понимать, почему ты именно этот кусочек взял в рот, сколько времени ты его жуешь, когда ты его проглотишь и чем запьешь, и тогда ты не переешь, да? Осознанные родители, они очень ответственно подходят к воспитанию своих детей и считают там все и в плане режима, и в плане развития, и в плане правильности всех сказанных ребенку фраз и так далее. На самом деле весь мир на этой осознанности просто помешан. Но что-то, мне кажется, что есть какое-то различие между осознанностью, mindfulness'ом этим, который все так неистово практикуют, и нашей незаботой о завтрашнем дне. Вот, ну, потому что итог этой вот всей осознанности, мне кажется, это просто...
Паранойя. Потому что ты все время контролируешь. Это такое,
да.
Вот такое эго.
Это ужасно.
Я сам могу контролировать каждый шаг. Я сам и только я, собственно.
И поэтому я лучше, я более лучше всех остальных людей, которые этого не делают. А у нас наоборот получается. Там максимальная концентрация на своем эго, а здесь то, полный от него отказ. Потому что я ничего не знаю, ничего не понимаю. Вот, пожалуйста, Господи, ты позаботься, а я вот буду здесь сегодня свою грядку копать без колорадских жуков.
Не, ну это хорошо, если копать. То есть если вывод такой, ты позаботишься, а я буду копать свою грядку, мне положенную, то это одно. А если ты позаботишься, а я буду лежать на диване и ждать, когда ты, значит, обо мне позаботишься, это другое уже. У меня есть практический вопрос, отец Игорь. Спор с моей мамой. Вечный практически. Маменька, как, в общем, довольно многие пожилые люди, откладывает деньги на собственные похороны, чтобы не обременять, значит, меня, чтобы когда этот час настанет, то я совершенно беззаботно вытащил это из нужного, известного мне, правда, места меняются, где это все лежит, но тем не менее, из известного мне места денежку, и маменька похоронил. И зачастую это происходит, с моей точки зрения, в ущерб ее, ну, просто текущему потреблению, у меня там щепетильно очень относится к деньгам, на что я ей всегда говорю: мама, Моцарта тоже похоронили. Понимаешь, в любом случае на поверхности тебя не оставят, ты можешь за это хотя бы не переживать. Но она переживает. И переживают очень многие. И вот надо ли, вот ответьте, надо ли так уж заботиться об этой церемонии погребения?
Ну, вы знаете, очень мне понятный вопрос, потому что я с этим постоянно тоже сталкиваюсь. И... Я даже вспоминаю, что мои вот родители уже об этом говорили и откладывали деньги, у них были, когда они были гораздо моложе, чем я сейчас. И я иногда себя ловлю на этом, думаю, что-то я как не начну, может, мне уже пора тоже начинать. Вот. Но как-то не хочется этого делать. Тоже думаю, говорит, вы знаете, я бы здесь старался бы избежать категоричности какой-то. Я не вижу в этом особого смысла, но я в то же время и не вижу в этом чего-то предосудительного и неправильного. Я не сторонник крайности, потому что я знаю, что некоторые батюшки есть, которые приходят и вот прям только прекратить все раздать, никаких вообще... Мне кажется, если душа человека подсказывает, она же обычно о вас заботится, она,
да.
Ей хочется...
Так,
вот,
посыл именно такой,
если
чтобы
она чувствует
у меня
эту
не было
потребность,
времени.
Ну, пусть она это делает, ей легче с этим. Я думаю, что если человек это делает, лишь бы, мне кажется, любой... Вот вообще говорят так, что вообще копить, на что бы то ни было копить... Хорошо это или плохо? Но мне думается, что иногда это просто необходимо, потому что есть в жизни какие-то задачи, которые требуют каких-то материальных средств. Я знаю, что эти материальные средства у меня будут появиться только в результате какого-то накопления. Вынужден копить. Поэтому я думаю, что любое накопление... оно не противоречит совершенно заповеди Божией, если оно не захватывает человека целиком, если постепенно человек не превращает, не, ну вот, как бы, простите за такой вульгаризм, не подсаживается на это. А это вот как раз там накопление, оно опасно именно этим, что человек начинает вроде бы из добрых побуждений, но постепенно оно перерастает в самоцель, и получается нечто, ну что прекрасно описано Пушкиным в «Скупом рыцаре» там и так далее, когда человек уже вот совершенно, он отказывает себе во всем, и само осознание того, что он обладает такими средствами, что надо их еще приумножить, оно является, оно питает его. И вот этого главное, чтобы не было, что ты считаешь, что тебе нужно на что-то копить, да, но вот есть прекрасные же слова в Псалтыре: «Богатство аще течет, не прилагая к нему сердца», что нет ничего плохого даже в том, что ну так вот что-то изменилось, и у тебя, ну действительно, простите за грубый, деньга пошла, и ладно, хорошо, но только будь осторожен, не становись зависим от этого. Благодари Бога и проси, чтобы он дал тебе возможность правильно это использовать и стратить на то, что действительно будет во благо и тебе, и окружающим. Но если это уже появляется, вот то, что мы видим с богатым юношей, да, который... ведь это такая трагедия, вот эта история про богатого юношу. Это действительно... Ведь юноша-то был очень хороший. Он ведь был не... Он, когда он Господу говорит: «Учитель, что мне делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Он же действительно хочет. И когда Господь ему говорит, что ты же знаешь заповеди: «Почитай отца и мать, не прелюбодействуй», там, и так далее, «люби ближе как...» И он отвечает, юноша говорит, что это все я сохранил от юности моей. И он не врет, потому что, как сказано в Евангелии от Марка, Господь посмотрел на него и полюбил его. И тогда говорит: «Ну а тогда, если хочешь быть совершенным», и вот дальше говорит ему это: «Раздай все, продай, раздай нищим и следуй за мною». И юноша ушел, и все. То есть он же был прекрасный юноша. А вот это вот обилие
искушение
не смогло, поэтому я особенно всегда восхищаюсь, знаете, теми из святых. Вот есть святые, которые оставили все и последовали за Господом. Ну, им, в общем-то, оставлять-то было не было много. Я не хочу их нисколько не уничижить, они все равно заслужат восхищения, даже если им не очень много пришлось оставлять. Но когда читаешь о тех, у кого было, как Арсений Великий и многие другие, которым действительно было что, у которых была возможность такой вот прекрасной жизни, и при этом, в общем-то, вполне духовно, ведь они и тогда были верующие, но вот которые вот от всего отказались, вот это действительно такое величие духа. И вот я боюсь, что вот это стяжание, накопление, это может быть очень серьезное испытание для человека. Если человеку удастся и копить, и собирать, и богатеть так, что при этом он не будет совершенно этим порабощен, зависеть, и будет с легкостью будет готов завтра же с этим расстаться, если это нужно будет, то прекрасно, пусть богатеет, и пусть собирает и тратит куда нужно, потому что, да, нужно строить храмы, нужно благотворительность, нужно очень много вообще-то прекрасных дел в мире, которые требуют больших денег, и кто-то должен эти деньги собирать, эти деньги тратить, но лишь бы только ты не становился рабом этого.
А есть и нематериальные такие вещи, на которые подсаживаются. Мне вспомнилось, ты рассказал про свою маму историю, мне вспомнилась история подруги моей бабушки, которая очень пеклась о своем физическом здоровье. И она постоянно, то она не ела мясо, то она практиковала, прости Господи, уринотерапию, то еще чего-то. И она все время сидела на каких-то диетах. А моя бабушка любила выпить, любила вкусно поесть. Она курила до самого 87 лет. И она каждый раз, когда к ней эта подруга приходила в гости, она говорила: «Галя, тебе 80 лет, ты старый человек, за что ты себя так истязаешь? Сейчас сядь, поешь нормально супу, вот тебе рюмочка там вина, вот тебе, пожалуйста, тортика кусочек, ну сядь, ну проведи ты хотя бы один день в удовольствии». А Галя ей говорила: «Таня, ты не понимаешь, я хочу умереть здоровой». И это он уже настал таким семейным анекдотом. Но действительно, вот это у человека, человек был настолько вот зашорен в своем этом уже просто одержимости своей зожем этим на старости лет, что даже не понимал, что он говорит вообще, как он это объясняет. Вот. Так что, конечно, забота о завтрашнем дне – это очень скользкая тема. Если она буквально понимается.
Вот к юноше к этому возвращаюсь. Получается, этапы большого пути. Вот есть же заповеди, ты же знаешь заповеди. почитай отца, это я имею с юности своей. Да. То есть все равно то, что предлагается дальше, это следующий этап. То есть опять это, ну, как бы все эти требования поиска там Царствия Небесного здесь и сейчас, сегодня как раз, это такой не вал, который предлагается одолеть, а все равно мы находим так или иначе указание на то, что есть, ну, некие этапы большого пути, есть с чего начать,
конечно,
есть чем продолжить,
я помню,
и как... есть уже вот вершина некая, до которой ты можешь добраться, а можешь к ней идти, и в этом тоже есть смысл.
Я помню, как один мой знакомый тоже человек более-менее зажиточный такой, и как-то он это Евангелие, когда прочитали, он говорит, я не могу, это мне придется уйти из церкви. Я говорю, что такое? Ну вот сказано же, ты же мне сам говорил, что то, что слышим во время службы, Евангелие, это сказано всем. Я не могу, мне продать все, раздать все. Я говорю, слушай, ну это вообще-то не тебе сказано. Там юноша, ну ты же всем, нет. Юноше сказано сначала было, что вот, вот эти, вот то, что сначала Господь говорит, соблюди заповеди, и называет эти заповеди, вот это сказано всем. А потом, когда юноша говорит, это я соблюл, чего еще мне не достает...
Персональные рекомендации.
Господь говорит, если желаешь быть совершенным, что ты хочешь больше, хорошо. Если хочешь дальше, вот тебе следующий этап. Ну, я, конечно, не хочу сказать, что мы... Как хорошо, что мы еще пока эту первую не сделали. А то пришлось бы уже начинать второе делать. Нет, конечно, просто я думаю, что в самом деле все-таки у Господа очень-очень индивидуальный подход к каждому человеку. В этом отношении, ну, вот у владыки Антония Суржского есть же прекрасная такая тоже рекомендация, что ты, когда читаешь Евангелие, что-то ты читаешь, и тебе это, ну, ты это принимаешь, все, но оно тебя не особо вот как-то трогает. А бывает, вот какую-то фразу прочитаешь, и все тебя прожгло до глубины, что вот это мне, вот, значит, это тебе. И примером мы знаем, вот тот же самый Антоний Великий, он зашел в церковь, и когда только-только умерли у родителей, и как раз читалось это Евангелие в этом юноше, и он всем своим нутром ощутил, что это сейчас сказано, вот Господь сказал, именно он развернулся, вышел и тотчас все это исполнил. И стал не просто Антонием, а Антонием Великим. Лука Войно-Синецкий рассказывает в своей книге, как когда он уже вернулся из лагерей, из ссылок, и когда он не знал, он же был врач, и у него был сан, но он находился за штатами, он даже не знал... вот как-то не решался снова возвратиться к священнослужению, тем более, что обстановка тогда в церкви была, как ему представлялось, не очень благоприятная для служения. И он зашел в храм, и в это время читалось Евангелие, была всеночная, вот эти слова, когда Господь обращается к Петру, говорит, Симон Ионин, любишь ли меня? И дальше говорит, паси агнцев моих, паси овец моих. И как говорит святитель Лука, это настолько он, я всем нутром, что это мне, что это сказано мне, это меня потрясло, у меня слезы из глаз хлынули, я отлично понимал, причем никто, пусть не думает, что это было как-то, ну, самовнушение, потому что я зашел, даже как-то и думал о чем-то другом, то есть я не настроил, а это вот я всем нутром ощутил, что Господь сейчас мне сказал, если любишь меня, то паси агнцев моих, и он принял твердое решение, снова возвратился и стал епископом, и стал тем святым, кого, ну, он всегда им был, и до этого был, конечно, но я просто хочу сказать, что вот главное внимательно, что значит искать Царство Божие? Это, наверное, вслушиваться в то, что говорит сердцу Господь, а, собственно, и молитва, и пост, и все наши богослужения, они к этому и призывают. Зачем мы все это делаем? Не того, чтобы там что-то было, а для того, чтобы услышать голос Божий, чтобы действительно настроиться вот на ту же волну. То, что действительно сердце, совесть подсказывает мне, что это сказано не ему, а именно мне, вот это делать. И тогда Господь говорит, а тогда не переживай, я обо всем остальном позабочусь. Я о твоих детях, я о твоей жене, как Алексею, человеку Божию, сказал, она в Царстве Небесном вы будете всегда вместе, всегда. А на несколько лет придется разлучиться, потому что у меня о тебе другой замысел.
Спасибо огромное. У нас в гостях был протоиерей Игорь Гагарин. Всем светлого воскресного вечера.
Спасибо.
Вечер воскресенья на радио «Вера».